Стой, стой! Как хорошо! Не отец, а мать! А ведь это все так и будет?
Так и будет.
Нет, не будет, а есть! — воскликнул Бестужев. — Да приидет царствие твое! Слова из молитвы «Отче наш». Это в начале, а в конце «Яко твое есть царствие». Есть, уже есть. Знаешь, Сережа, когда я читал катехизис на Васильковской площади, была такая минута, знаю, и у тебя. А ведь в такую минуту и умереть не страшно.
Не страшно, Миша.
Ну, читай. Читай. Дай руку.
Муравьев просунул руку в щель. Бестужев поцеловал ее, потом прижал к губам, засыпал и дышал на нее, как будто и во сне целовал. Иногда вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети во сне, но все тише, тише, и, наконец, совсем затих. Заснул. Муравьев тоже задремал. Проснулся от ужасного крика. Не узнал голоса Бестужева.
«Ой-ой-ой! Что это? Что это?»
Заткнул уши, чтобы не слышать, но скоро все затихло. Слышался только звон желез, надеваемых на ноги, и уветливый голос Трофимова. «Сонный человек, ваше благородие, как дитя малое, всего пужается, а проснется, посмеется». Муравьев подошел к стене, отделявшей его от Голицына, и заговорил сквозь щель. «Прочли мое завещание?» «Прочел». «Передадите?» «Передам». «А помните, Муравьев, вы мне говорили, что мы чего-то главного не знаем?»
«Помню».
«А разве не главное то, что в завещании? Царь Христос на земле, как на небе?»
«Да, главное. Но мы не знаем, как это сделать».
«А пока не знаем. Россия гибнет?»
«Не погибнет. Спасет Христос».
Помолчал и прибавил шепотом. «Христос и еще кто-то». «Кто же?» — хотел спросить Голицын и не спросил. Почувствовал, что об этом нельзя спрашивать.
«Вы женаты, Голицын?»
«Женат. Как имя вашей супруги?»
«Марья Павловна».
«А сами как зовете?»
«Маринькой».
«Ну, поцелуйте же от меня Мариньку».
«Прощайте».
«Идут».
«Храни вас Бог».
Голицын услышал на дверях соседней камеры стук замков и засовов. Когда пятерых под конвоем павловских гренадер вывели в коридор, они перецеловались все, кроме Каховского. Он стоял в стороне, один, все такой же каменный. Рылеев взглянул на него, хотел подойти, но Каховский оттолкнул его молча глазами. «Убирайся к черту, подлец!» Рылеев улыбнулся. «Ничего, сейчас поймет». «Пошли!» Впереди Каховский один. За ним Рылеев с Пестолем под руку, а Муравьев с Бестужевым тоже под руку заключали шествие. Проходя мимо камер, Рылеев крестил их и говорил протяжно певучим, как бы зовущим голосом. «Простите, простите, братья!» Услышав звук шагов, звон цепей и голос Рылеева, Голицын бросился к оконцу глазку и крикнул сторожу: «Подыми!» Сторож поднял занавеску. Голицын выглянул, увидел лицо Муравьева. Муравьев улыбнулся ему, как будто хотел спросить: «Передадите?»
«Передам», — ответил Голицын тоже улыбкой.
Подошел к окну и увидел на Кронверкском валу на тускло-красной заре два черных столба с перекладиной и пятью веревками. Глава 9. Всех осужденных по делу 14-го, их было 116 человек, кроме 5 приговоренных к смертной казни, выводили на экзекуцию, шельмование. Собрали на площади перед монетным двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис Кронверкской куртины, большое поле-пустырь. Здесь когда-то была свалка нечистот, и теперь еще валялись кучи мусора. Войска гвардейского корпуса и артиллерия с заряженными пушками окружили осужденных полукольцом. Глухо в тумане били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костер и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование. Осужденным велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги, подпилили их заранее, чтобы легче переламывать. Но иные были плохо подпилены, и осужденные от ударов падали. Так упал Голицын, когда палач ударил его по голове камер-юнкерскую шпагою. «Если ты еще раз ударишь так, то убьешь меня до смерти», — сказал он палачу, вставая. Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда. Одному на маленький рост достался длинный, и он путался в полах, другому на большой — короткий, толстому — узкий, так что он едва его напяливал. Нарядили шутами. Наконец повели назад в крепость. Проходя мимо Кронверкского вала, они шептались, глядя на два столба с перекладиной. «Что это? Будто не знаете? Да уж очень на нее не похоже. А вы ее видели?» «Нет, не видал. Никто не видел. Это за нашу память первая. Первая, да чай не последняя. Штука нехитрая, а у нас и того не сумели. Немец построил. Из русских и палача не нашли. Латыша какого-то, аль чухну, выписали. Да и то, говорят, плохонький, пожалуй, не справится. Кутузов научит. Он мастер, на царских шеях выучен». Смеялись. Так иногда люди смеются от ужаса. И чего копаются? В 2 часа назначено, а теперь уж 5-й. В Адмиралтействе строили, на 6 вазах везли, 5 прибыло, а 6-й, главный, с перекладиной, где-то застрял. Новую делали, вот и замешкались. Ничего не будет, только пугают. Конфирмация, декорация. Прискачет гонец с царскую милостью. Вон, вон, кто-то скачет, видите? Генерал Чернышов. Ну, все равно, будет гонец. И опять на нее оглядывались. На качели похоже. Покачаетесь-ка. Нет, не качели, а весы, — сказал Голицын. Никто не понял, а он подумал, на этих весах Россия будет взвешена. К столбам на валу подскакали 2 генерала, Чернышов и Кутузов. Спорили о толщине веревок. «Тонки», — говорил Чернышов. «Нет, не тонки. На тонких петля туже затянется», — возражал Кутузов. «А если не выдержат?» «Помилуйте, мешки с песком бросали. 8 пут выдерживают». «Сами делать пробу изволили?» «Сам». «Ну так вашему превосходительству лучше знать», — усмехнулся Чернышов язвительно, а Кутузов побагровел. «Понял. Царя удавить сумел, сумеет и царю-убийц». «Эй, ты не забыл сало?» — крикнул палачу. «Мине-ване, мине-ване!» — залепетал чухонец, указывая на плошку с салом. «Да он и по-русски не говорит», — сказал Чернышов и посмотрел на палача в лорнет. Это был человек лет 40, белобрысый и курносый, немного напоминавший императора Павла I. Вид имел удивленный и растерянный, как спросонок. «Ишь, разиня, все из рук вальца. Смотрите, беды наделает. И где вы такого дурака нашли?» «А вы что ж не нашли умного?» — огрызнулся Кутузов и отъехал в сторону.